современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. А сегодня мы неожиданно поговорим о современном образовании, потому что с нами в студии прекрасный гость, филолог, сотрудник издательства, репетитор и преподаватель частной школы Полина Крыжевич. Привет!
Привет, очень рада сегодня быть здесь.
Для начала более общий вопрос. Твое образование и где ты сейчас успеваешь работать, совмещая?
На самом деле педагогического образования у меня нет. Я окончила бакалавриат по профилю отечественной литературы, но моя основная специальность — редактура, я редактор. А что касается мест работы, сейчас я преподаю русский язык и литературу в частной школе, также у меня есть собственные ученики. Еще я внештатный сотрудник издательства «Бомбора».
Как много у тебя сейчас учеников?
Смотря как считать, более чем достаточно, я бы сказала.
Вот смотри, я вспомнила, что ты дипломную работу посвятила на филфаке, посвятила подростковой литературе. То есть, в принципе, подростки тебя волновали всегда, но сейчас ты с ними на «вы», то есть у тебя как репетитору, как педагогу приходится выстраивать дистанцию, но при этом оставаться для них дружелюбным человеком, который раскрывает новые горизонты. У тебя есть какие-то примочки или приемы, секреты, как выстраивать общение так, чтобы оно было и интересным, и уважительным?
Я бы не сказала, что у меня есть какие-то особые приемы, лайфхаки, секреты, но мне кажется, перед тем, как начать с кем-то взаимодействовать, в том числе с учеником, очень важно, чтобы условия для взаимодействия были открытыми. И здесь появляется проблема, как действительно соблюсти баланс более-менее равноправного общения, и в то же время не упустить из внимания тот факт, что учителя, ученики, они. Это все-таки предполагает дистанцию, некое такое неравноправие. Как я с этим справляюсь? Это не идеальный способ, но тем не менее. Допустим, вот если ко мне приходит группа учеников, там, готовятся к ЕГЭ, или просто я начинаю вести в том или ином классе, я обычно просто сразу обозначаю какие-то условия сотрудничества, допустим, что я не контролирую каждый их шаг, и, допустим, если им удобно присылать мне сообщение в 4 ночи, без проблем, я просто буду сладко спать, если это их не смущает, пожалуйста. Это с одной стороны. С другой стороны, соответственно, я честно открыто их предупреждаю, что если я не получаю от них никакого фидбэка, не получаю от них никакой работы, мне приходится ставить двойки, хотя это не доставляет мне большого удовольствия и даже вызывает некоторое смущение. Да, приходится это делать с там, 17-летними, 16-летними подростками, которые уже в шаге от более-менее взрослой жизни.
Нет, а вот, например, были сложности, не знаю, или случаи, когда тебе было неловко или стыдно, или ты, может быть, срывалась, но при этом как бы на противовесе вот такого отрицательного примера ты бы могла похвастаться каким-то своим успехом в качестве педагога?
Конечно, у меня были неудачи и провалы, и здесь, как мне кажется, все очень сильно зависит от возраста ребенка. То есть, мне кажется, в педагогике, во взаимодействии с детьми очень мало каких-то всегда действующих законов, но вот один, по крайней мере, для себя я выбрала: чем младше ребенок, тем больше должен быть опыт учителя. Соответственно, такая обратная пропорция получается. И, соответственно, в этом плане достаточно тяжело работать с 13-летними подростками, то есть вот с такими с начальной стадией отрочества. С одной стороны, нельзя сказать, что они дети, а с другой, вот лично для меня очень важно держать в голове, что у них происходят там тектонические сдвиги в организме и так далее и тому подобное, но когда, соответственно, ситуация выходит из-под контроля, рационально ее оценить сложно. Поэтому с 10-11-классниками, конечно, работать гораздо проще. Даже если они не делают больших успехов, они к этому более адекватно относятся. они не стесняются подойти, спросить и так далее. То есть какой-то результат от работы возникает только в том случае, когда обе стороны в этом заинтересованы. Пусть одна больше, вторая меньше, но, тем не менее, это все-таки результат работы двоих людей. А когда, соответственно, приходится детей к чему-то принуждать, ну, систематически, то есть у меня нет никаких иллюзий насчет того, что семиклассникам чрезвычайно интересно причастие, депричастие, тексты про природу, увы, нет. Я пытаюсь это компенсировать там, своими наработками, своими текстами и так далее, но, допустим, в плане школы, в пределах школы я достаточно сильно ограничена, потому что есть учебник, есть рабочая тетрадь, и так или иначе этим надо пользоваться.
Вот, кстати, насчет методичек построения образования сегодня и в школе обычной, и в школе частной. Конечно, есть учебники и упражнения, но были ли у тебя идеи, что можно добавить, видоизменить, трансформировать для того, чтобы ученики стали более мотивированными и чтобы самообразование шло в ногу со временем?
Да, лично для себя я вижу несколько таких достаточно больших проблем. Они не то чтобы очень индивидуальны, о них много раз говорили, но, тем не менее, это не делает их менее актуальными. Ну, во-первых, допустим, если я смотрю какой-то современный учебник, пусть даже там, грамотно составленный и так далее, я вижу там тексты прошлого века, 60-х годов, 50-х, и все они почему-то связаны с деревней. В этом нет ничего плохого, как про природу тоже очень важно, и это развивает образное мышление, наверное. Но, соответственно, я прекрасно понимаю, что дети, допустим, выросшие в городской среде, они даже с трудом представляют, что такое сено. Какие-то моменты по-хорошему нужно пояснять. На это уходит время, ресурс очень сильно ограниченный, особенно в пределах школы. И это, конечно, создает проблемы. Вторая такая сложность, честно говоря, не знаю пока что, как с этим взаимодействовать. Она заключается в том, что вот, допустим, если я вспоминаю свои школьные годы, может быть, если ты вспомнишь свои, ну, тут уже кому как повезло, конечно, в основном вот с 5 по 11 класс нас учат правильно писать, то есть правильно ставить запятые, правильно там вставлять пропущенные буквы, раскрывать скобки и прочим занимательным активностям, но, соответственно, по завершении внезапно от учеников требуется рассуждение на какие-то морально-этические темы, очень противоречивые, очень непростые, достаточно предвзятые, и внезапно оказывается, что хорошо, они поднаторели в составлении пропущенных букв и прочим, они научились, грубо говоря, они умеют, знают, как писать, но о чем писать, зачем писать и почему вообще от них это требуют, вот это остается тайной за семью печатями. И в связи с этим, наверное, я бы хотела еще упомянуть такое слово, которое, на мой взгляд, очень сильно себя в современном образовании дискредитировало. Это слово «сочинение». Честно, я сама его очень сильно не люблю. То есть, когда я сама его говорю, вот если провести такой ассоциативный анализ, у меня вот возникают три фразы. «Как я провел лето», «опишите картину», «опять двойка», ну и, соответственно, так или иначе итоговое сочинение, хотя это уже такая ассоциация более свежая. Вот. Мне кажется, что было бы прекрасно, если бы, допустим, в курсе школьной программы, вот не формально, а так, чтобы это стало таким же обязательным, как контрольное списывание, как написание диктантов и так далее, включали упражнения на написание разного вида текстов. То есть, допустим, написать заявление, вот, написать объяснительную, пусть это звучит смешно, пусть у них это будет плохо получаться, пусть потом это превратится в мем, над которым будет смеяться вся учительская, честно. Но, тем не менее, мне кажется, достаточно важным. Может быть, допустим, в рамках урока литературы было бы неплохо обращать, ну, внимание школьников на какие-то особенности там, авторского стиля, а попытаться их копировать. То есть, допустим, написать письмо там, в стиле 19 века или в стиле 20-го. Какое-нибудь там разоблачение кулака, условно. Почему нет?
Да, или, например, добавить уроки философии или логики, чтобы также способствовать развитию мышления, потому что дискуссия и аргументы, аргументирование — это то, чего здравые при этом логически выстроены. то, чего не достает ни в школе, ни в университете.
Да, здесь полностью соглашусь. Как раз вчера было итоговое сочинение, а сегодня я уже получила пачку работ, которые мне нужно проверить до завтрашнего дня. И там есть критерий, который так и называется логикой композиции. Если за грамотность я ставлю зачет, за какие-то литературные аргументы, которые тоже нужно приводить, я ставлю зачет, то крестик напротив слова «логика» почему-то перемещается в строчку «не зачет». Вот. Это иногда очень мило и смешно, но когда ты читаешь 20-ю работу подряд, с таким изъяном, конечно, заставляет задуматься.
Да, да, пожалуй, так. А вот насчет первого твоего предложения о том, что контекст меняется, а тексты в учебнике за ним не поспевают, мне лично для тех же уроков литературы сильно было бы легче и полезнее при изучении Евгения Онегина пользоваться, например, советами и комментариями Набокова. Вот эти его расширенные к Евгению Онегину выстроенные. Но он, когда переводил же на английский, ему одновременно приходилось пояснять многие культурные и исторические контексты, почему, например, может стать дурно от брусничной воды. Так это ученики и в 21 веке не понимают. Поэтому какие-то, наверное, даже интереснее будет и, ну, просто увлекательно посмотреть, как писатели комментировали и относились к другим писателям.
Прижму руку. Я, допустим, планирую, если, соответственно, останусь работать в школе, может быть, как прочитать хотя бы немножко там с детьми комментарий Лотмана перед Онегиным, чтобы они хотя бы понимали, из-за чего возникают эти конфликты и почему нужно было друг друга обязательно убить.
По поводу профориентации, но еще не профдеформации.
Хотелось бы верить.
Вы, вас обязывают, и как бы и для профессии тебе тоже важно повышать уровень квалификации, соответственно, ты проходишь каждый год какие-то курсы, и вы тоже сдаете тесты по ЕГЭ, чтобы держать себя в тонусе и понимать новые сложности. Действительно ли это полезно и в чем?
Я бы, наверное, ответила на этот вопрос так. Не все эти активности одинаково полезны. Допустим, если говорить о курсах повышения квалификации, точнее, о профессиональной переподготовке, я уже упомянула, что по своей основной специальности я редактор, то есть педагогического образования у меня нет, несмотря на то, что педагогика и психология у нас это все было. Но, тем не менее, соответственно, меня обязали эти курсы пройти. Честно говоря, они составили такое очень гнетущее впечатление, потому что когда я в это вписалась, мне отправили безграмотно составленные конспекты, очень много слов, очень много букв. Признаться, я смогла прочитать не все. Единственное, что от меня требовалось пройти 3 теста в онлайн-формате, и, опять-таки, не в обиду было сказано всем курсам профессиональной переподготовки, может быть, мне просто в кавычках повезло, но если у человека есть хотя бы рептильный мозг, он справится, но, как мне кажется, для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми, нужно немножко больше. Когда я была только репетитором, да, я проходила курс повышения квалификации, разные, но тут я уже могла выбирать, в каком формате это проходить, где проходить, у кого и так далее. И, соответственно, у меня не было жестких сроков, и когда ты делаешь это добровольно, это действительно полезно. А что касается подготовки к ЕГЭ и прочим экзаменам, вообще сдать ЕГЭ есть возможность у каждого человека, то есть можно прийти, зарегистрироваться и, соответственно, получить удовольствие таким нетривиальным способом. Для преподавателя это полезно. Почему? Потому что, конечно, я могу написать все это дома, да? Допустим, даже какому-то стороннему преподавателю заплатить, чтобы мне это все проверили, дали развернутый адекватный комментарий, все прекрасно. Но, соответственно, дети это будут сдавать в абсолютно другой обстановке. У них там на кону, по крайней мере, они так думают, будет стоять их будущее, их поступление или не поступление и так далее. И, соответственно, ну, взять на себя хотя бы часть этого стресса, вспомнить молодость, это хорошо. То есть, допустим, я сдавала досрочный ЕГЭ в этом году в марте, и, честно, как бы это ни прозвучало, это не оставило меня равнодушной, потому что все эти эмоции, волнение, какой-то тремор и так далее, я их тоже испытала. Соответственно, заодно нашла достаточно плохо составленное задание, которое потом обсуждалось со своим наставником. И этот, вот это уже было приятное чувство, когда ты понимаешь, что даже экзамен не идеальный, но, опять-таки, очень неловко об этом сообщать, о тем, кого ты готовишь. Ну, соответственно, я обычно все-таки это делаю, потому что мы не идеальны, жизнь не идеальна. И я думаю, в каком-то смысле это даже успокаивает, потому что, допустим, если они знают, что они провалили это задание, конечно, как правило, это их вина, честно. Вот, что-то не усвоили, что-то не поняли, а вовремя не спросили, но все же, возможно, и другие сценарии не стоит, по крайней мере, делать из этого смысл жизни.
Да, ну вот я слушаю тебя, и ты с таким вниманием и, можно даже сказать, трепетом, ну, уважением, в конце концов, относишься к своим детям. А у тебя получается с ними дружить, когда они выпускаются и взрослеют?
Честно скажу, я общаюсь не с многими. Это нормально, я абсолютно на них не обижаюсь, это было бы страшно глупо, тем более, что я очень хорошо представляю, как это происходит, особенно когда резко меняется среда, резко меняется обстановка, им нужно ассимилироваться там в другую жизнь. С некоторыми общение поддерживаю, соответственно, допустим, относительно недавно мы созванивались с учеником, который теперь тоже учится в моей альма-матер. Несмотря на все ее недостатки, это очень приятно. Вот. Он с большим чувством мне рассказывал о жизни медицинского факультета в красках.
Следующая серия проблем и моего интереса — это построение, ну, скажем, педагогического сообщества в современной России. С твоей стороны, как тебе кажется, оно складывается? Через какие события? Поделись тем интенсивом, на котором ты была летом, и какой это выхлоп дало?
На самом деле, я начала работать в школе, ну, относительно недавно, то есть у меня недавно появилось какое-то вот преподавательское комьюнити. До этого, получается, летом, поехала на педагогическую конференцию как раз за этим. То есть, когда человек работает репетитором, у этого есть один очень крупный недостаток при всех достоинствах профессии — ты один. Вот. А поскольку человек все-таки существо социальное, преподаватель не исключение, рано или поздно ты начинаешь ощущать, что тебе не хватает взгляда со стороны, что тебе нужно с кем-то поговорить, с кем-то посоветоваться и так далее. А отчасти за этим я поехала на педагогическую конференцию, она называлась «Педпросвет». Я не скажу, что там было все идеально, это было бы большой натяжкой, но когда ты за 5 дней знакомишься с огромным количеством людей, и это большее количество людей, чем ты узнал за год, это полезно. Вот. С одной стороны, это выход из зоны комфорта, а с другой стороны, это расширение твоей зоны комфорта, что тоже важно.
В этих рамках вы что-то готовили и выступали потом?
Да, там была возможность выступить, то есть это не было, в кавычках, обязаловкой, но такая возможность была. Я ей воспользовалась, сделала небольшую презентацию. Она была как раз о том, как дети воспринимают экзамены. То есть какие задания им нравятся, какие не нравятся, в чем они видят смысл, в чем не видят. Была небольшая такая смешная рубрика «Дай совет младшему товарищу». Там тоже были очень разные реакции. Вот. Также было достаточно много таких необычных педагогических приемов. Я не могу сказать, что я буду использовать их все, но что-то на вооружение взяла.
Например?
Допустим, там была преподавательница, которая очень сильно любит аниме. Она не молодая, кстати. Вот, и ей уже за 50, насколько я знаю. Но вот у них есть такое общее семейное увлечение, они с дочерью постоянно смотрят аниме. То есть вот такой вот семейный подряд, семейная коалиция. И, соответственно, она в своих занятиях включает какие-то короткие серии, допустим, связанные там с русской литературой, такое аниме тоже есть, анализирует какие-то куски с учениками. Допустим, если у преподавателя есть цель как-то увеличить метапредметность на своем занятии, то есть связать это там с историей, экономикой и так далее, вот она показала, как это делать хорошо, соответственно, она показывает какую-то серию. Вот, и там есть вопросы из литературы, из истории, из экономики. Наверное, это нельзя делать постоянной акцией,
Но почему бы такой праздник детям не устроить, соответственно, заодно и собственные горизонты расширишь, потому что, допустим, я в аниме и не бум-бум. Кстати, я сейчас вспоминаю свои уроки по литературе в лицее, и нам прям нередко случалось сталкиваться с тем, что классная руководительница выходила за рамки, и это были самые интересные уроки, которые пролетали незаметно. Нам показывали авторское кино, нам показывали презентации, сделанные предыдущими учениками по произведению, которое тоже не входило в школьный формат. И потом мы это все бурно обсуждали, устраивали свои конференции, устраивали литературные вечера, разыгрывали из себя поэтов и прочее, прочее. Это откладывается через творчество, через интенсивное включение гораздо глубже, чем тексты из учебников, которые тебе нужно формально пересказать, получить оценку и выйти из класса, забыв ее через день.
Да, здесь согласна. Вот если говорить о моих школьных годах, литература была гораздо ближе к программе, то есть мы там шли по учебнику в основном, а каких-то очень оригинальных активностей у нас все-таки не было, но я не могу сказать, что это было плохо, потому что, допустим, когда я пытаюсь выяснить, какая у детей в голове система, допустим, литературная, как они себе представляют, кто там был, кроме Аса Пушкина, условно, каким боком там Лермонтов, хотя бы в хронологическом порядке. Иногда я обнаружу совершенно удивительные факты. Допустим, если ты не знала, у нас письменность появилась в 18 веке, а Пушкин жил в 16.
Отличное открытие, переоткрытие истории.
Абсолютно. Конечно, когда я это услышала, я постаралась держать смех, у меня это получилось. Потом, соответственно, я просмеялась, а потом встал вопрос, как с этим работать? Потому что с одной стороны, как тогда дети для себя объясняют, о чем это написано, ну, скорее всего, для них это белый шум, ни о чем. А с другой, получается, нужно вести еще и историю. И как бы будучи все-таки не историком, я, возможно, не знаю каких-то моментов, как из этой ситуации выйти. У меня была мысль, соответственно, обратиться к преподавателям истории, чтобы хотя бы изредка делать какие-то коллабы, вот, ну, допустим, там. Вместе прийти рассказать о каком-то историческом периоде, соответственно, историк рассказывает о каких-то экономических, политических процессах, я, соответственно, литературных. Я думаю, это хотя бы какой-то порядок в голове бы навело.
Да, в связке это все усваивается как будто глубже.
По крайней мере, просто усваивается, не вызывает отторжения.
Хорошо. Я тебя хотела спросить о том, есть ли у тебя примеры из жизни в качестве учителей, на которые ты можешь оглядываться. Но я спрошу, на самом деле, в более неожиданном разрезе, есть ли в кино или книгах такие персоны, например, фильмы об учителях «Доживем до понедельника» или «Ключ без права передачи», такие персонажи, которые тебя волнуют в профессиональном плане, ну, потому что ты с ними коллега, и ты их можешь за что-то пожурить, а за что-то похвалить?
Хороший вопрос. Я бы не сказала, что у меня есть какая-то икона, ну, то есть, что какой-то единый пример для подражания. Скорее, если мы говорим об учителях реальных, литературных, киношных, я бы от каждого что-то взяла, а что-то нет. Допустим, если говорить там, о моих школьных учителях, у нас был замечательный преподаватель информатики, от которого я бы хотела взять от которого я бы хотела взять энтузиазм, какой-то просто неиссякаемую энергию и так далее. У нас был очень интересный учитель обществознания, философ по образованию, соответственно, у нас была философия такая, ну, университетская, уже в 10-11 классе, интересно. У меня была замечательная преподавательница английского, которая готовила меня к экзаменам, это был мой единственный репетитор. Тогда, в принципе, было не принято нанимать детям сразу несколько. И вот. Вообще, насколько я знаю, в провинции это не настолько сильно распространено. Вот. Что касается кино, что касается литературы, Я очень люблю фильм «Ключ без права передачи». Я не могу сказать, что я в восторге от главной героини, но мне кажется, этот фильм такая очень хорошая, не знаю, прививка, условно, от опасностей, которые могут встретиться на пути работы с детьми. Допустим, рано или поздно, если у тебя начинает хорошо получаться, ты начинаешь думать, что ты мессия немножко, совсем чуть-чуть, то тебе должны постоянно оказывать внимание, что тебя должны постоянно выдвигать на первый план. Я бы не сказала, что у меня есть такие проблемы, как у главной героини, но я понимаю, откуда там растут ноги, на самом деле. То есть это достаточно скользкий момент. Кто еще? Я очень люблю фильм «Писатели свободы». Это фильм о том, как школа в таком неблагополучном районе, с абсолютно незамотивированными учениками, у которых другие проблемы, другие интересы, приходит преподаватель. И, соответственно, она начинает у них вести, насколько я помню, литературу, словесность. Если я правильно помню, в американской системе, в английской системе это не разделяется. То есть у них нет отдельной языка литературы. То есть вот есть какой-то общий предмет, да, на котором, соответственно, говорят и о правописании, и о каких-то конкретных текстах. Соответственно, она начинает, пытается их как-то заинтересовать своим предметом. У нее это получается не сразу, у нее огромные проблемы, соответственно. Но рано или поздно она находит к ним подход. Соответственно, она просит просто учеников регулярно писать о тех проблемах, о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, и постепенно, ненавязчиво подсовывает им какие-то образцы. То есть это можно писать вот так, можно писать вот так, а давай попробуем точнее. На постоянной основе, допустим, в школе. Это очень трудно реализовать. Это не просто реализовать в репетиторстве, потому что никто не приходит к репетитору просто так, чтобы он был. Обычно решаются какие-то конкретные проблемы, там, не с причастиями или еще что-то в этом духе, или готовка к экзаменам. Но я думаю, хотя бы что-то от этого можно взять.
Учитель совмещает, так уж получилось, много функций, кроме того, чтобы просто давать информацию. Это же и личностное общение, и психология, и терапия, и наставничество. Поэтому представляю все сложности выстраивания и общения, и преподавания того предмета, который ты любишь и которым хочешь увлечь, и как нужно исхитриться, чтобы ученики тебя поняли, прониклись и тоже захотели подниматься по этим ступенькам.
Да, это такая достаточно многогранная профессия, но вот здесь есть момент, который на самом деле меня достаточно сильно волнует. Дело в том, что, может быть, это, конечно, парадоксально, но я терпеть не могу День учителя. Я очень не люблю этот праздник, если честно, потому что для меня, во-первых, в этом дне слишком много пафоса, и признаться пустых слов. Звучат слова о том, что, соответственно, учитель-просветитель, учитель ведет к свету, непонятно к какому, к тому или этому, извините за очень плохую шутку, что, соответственно, его нужно слушать, открыв рты немножечко, и открыв сознание, открыв уши, и вообще не рефлексировать над тем, что он, собственно, сказал. Вот. Ну, понятно, что это, скажем, очень спорная точка зрения, и хорошо, если сам преподаватель удержит себя от того, чтобы превратиться в проповедника, но я думаю, это получается не у всех. Это во-первых. Во-вторых, из-за этого предполагается, что преподаватель, кладет всего себя, предполагается, что он будет это делать для того, чтобы ребенок что-то усвоил, пусть он этого не хочет, пусть ему это не надо, такое тоже бывает. Но, соответственно, существует такой стереотип, что учитель это делать будет, даже если это абсолютно иррационально и бессмысленно. Еще одна проблема, соответственно, когда людей спрашивают, зачем ты пошел в педагогику, зачем ты работаешь с детьми, предполагается, что человек должен детей любить, да? И, в принципе, это достаточно закономерно, но при этом утверждается такая вот постоянная непреложная истина, что вот ты, соответственно, работаешь с детьми, и ты должен постоянно ими восхищаться. Вот. Это очень тяжело, если честно. Потому что, ну, преподаватель, как и любой человек, он испытывает спектр, ну, весь спектр эмоций, в том числе негативных. И когда, соответственно, весь класс ведет себя неподобающе, такое мне тоже случалось, тут я не буду скрывать, боюсь признаться, пожалуйста, не бить ставками, как говорится, каких-то положительных эмоций я не испытывала. Вот. И если бы, соответственно, было бы социально одобряемо, чтобы учителя время от времени об этом говорили, время от времени рассказывали не только о том, как они кладут себя на алтарь учебных программ, да, мне кажется, это помогло бы всем, потому что все ошибаются, это нормально. И вот, кстати, мне кажется, вот эту мысль нужно чаще транслировать детям, потому что когда человек тебе приносит там более-менее неплохую работу, ну, допустим, там есть, условно, 6 ошибок. Чисто формально я могу за это поставить 2. Но если до этого приносил мне что-то с 200 ошибками, это тоже 2. То есть какая разница? Зачем стремиться, если какое-то твое фактическое улучшение нигде не отражается, не поощряется и так далее, вот, если вклад не ценится?
Я так вычленяю 2 твои мысли. В том, что не нужно сакрализировать фигуру учителя, и он тоже человек, и он ошибается, и ему вовсе не вменяется в обязанность относиться к детям как к чему-то хрупкому и неприкосновенному, и в классе не подобает чувствовать ничего, кроме благоговения, уважения и внимания. Конечно, это все идеализация. А также ты говоришь о том, что, ну вот, элементарная осторожность и деликатность, конечно, не исчезает из профессии по отношению к ученикам, но и они должны понимать, что учителя не все 24 часа в сутки уходят на то, чтобы проверять его работы и следить за его прогрессом, и у него тоже есть своя жизнь. И как бы, встречаясь в классе, вы просто вспоминайте, что на этом не заканчивается и не этим не ограничивается жизнь школой.
Да, я именно это и хотела сказать. Ну, опять-таки, просто если обратиться, скажу так, к этой ситуации с обратной стороны, со стороны ученика, то есть от ученика ведь тоже требуют, что учителя надо уважать. Опять-таки, возникает вопрос, за что? А вот, ну, я думаю, в принципе, каждого человека есть за что уважать, конечно же. Вот. Но иногда было бы неплохо ответить на этот вопрос конкретно. И если человек вот заперт только в рамках своей профессии, ему больше не о чем рассказать, у него больше нет интересов. С таким преподавателем не очень интересно общаться, потому что любой предмет, он связан с другими. Вот. То есть это же по большей части в нашей голове, что русский — это один предмет, литература — другой. История — третья.
Ну, и хоть ты не любишь пафос, но сейчас у меня в голове возникла такая метафора, что учитель и ученик — это 2 мира, которые вот сталкиваются в период обучения и помогают друг другу, ну, раскрыться.
Ну, здесь еще проблема в том, что эти миры не всегда сталкиваются добровольно. Кстати, в репетиторстве это тоже хорошо видно. У меня есть ученики, которые пришли ко мне сами, вот они осознали, что что-то не получается, нужно что-то делать. А они могут подключить какую-то помогающую инстанцию родителей, но если это была их интенция, их желание, это сразу видно. Вот. Там даже если каких-то грандиозных успехов нет, обычно каких-то конфликтных ситуаций не возникает. А, допустим, в пределах школы это взаимодействие ведь не всегда добровольное. Допустим, там моих 7-классников, 10-11-классников никто не спрашивал, хотят ли они, чтобы к ним пришла некая Полина Алексеевна, правильно? Вот. Я думаю, если вы так поставили вопрос, они бы несколько насторожились. Было бы слегка подозрительно. Вот. То есть получается, что, с одной стороны, преподаватель — это фигура навязанная, ну вот, ничего не поделаешь. Вот. А с другой, соответственно, ему нужно как-то оправдывать то место, которое он занимает. Это, в принципе, правильно. Почему нет? Потому что если человек, ну, действительно хочет чему-то научиться, обычно ведь ученик тоже должен прикладывать какие-то усилия, он должен выражать желание. То есть, допустим, в какой-то момент я решила, что мне жизненно необходимо научиться делать батман тендю и прочие балетные вещи. Я пошла и нашла себе преподавателя, да? Вот, и мне кажется, вот это идеальный вариант взаимодействия, потому что, соответственно, это мое желание. Если я делаю, что мне говорят, у меня что-то как что-то подобное получится, а если нет, ну, соответственно, никто не обижается. Но в случае с детьми так не работает, потому что их свобода воли ограничена, моя свобода воли тоже ограничена. На самом деле это не так уж плохо, потому что, допустим, как говорила одна из наших универских преподавательниц, ну, границы — это хорошо, потому что определить — значит определить. А вот в случае с детьми, я думаю, это в каких-то моментах правильно. Но, соответственно, что я пытаюсь сказать, наверное, то, что какие-то конфликты, какие-то недопонимания вот в школьной среде, допустим, в работе с детьми, это, ну, неотъемлемая часть процесса, без этого просто не обойтись. И вот если все идет гладко, все идет прекрасно, ну, мне, во-первых, очень сложно это представить, если честно. Во-вторых, я думаю, это значит, что что-то идет не так.
Во-вторых, это неустойчивые люди.
Да.
Слушаем. Кстати, о конфликтности. Насколько я помню, твоя мама работает с трудными подростками.
И с трудными взрослыми.
И с трудными взрослыми. Она в качестве инспектора, да?
Она социальный педагог. То есть ее задача... У нее много задач. Сейчас пробую объяснить покороче. Ее задача — представлять интересы ребенка с одной стороны, а с другой — делать так, чтобы все-таки дети возвращались в семью. И для этого нужно взаимодействовать с родителями, объяснять, что они сделали не так, как это исправить и так далее. То есть это тоже очень многогранная профессия. Здесь мы с мамой похожи.
Она тебе рассказывала какие-то конкретные случаи из практики, которые бы тебе тоже помогли, может быть, советы?
Знаешь, как получается? Она про свою работу мне практически ничего и никогда не рассказывала. То есть не было такого, что мы садились там за чаем, и она начинала мне рассказывать о том, как у нее прошел день. Вот. Вообще у нее есть такая очень интересная риторика. Это именно риторика, потому что к тому, что она на самом деле делает, это не имеет особого отношения, она это вот такие устойчивые речевые паттерны. Она очень часто мне говорила о том, как она ненавидит свою работу. Вот. Это была такая же обыденная фраза, как «доброе утро, утро», собственно. Вот. Честно говоря, я не верила никогда и продолжаю не верить, потому что она проводит там очень много времени. Она берет на себя много тех обязанностей, которые не предусмотрены. Она действительно любит тех, с кем работает. Ну, по ее собственному признанию, в основном она любит детей. Тут ее можно понять. Так что я ни разу не слышала от нее рассказов в работе, я не видела ее в работе. То есть, допустим, когда я была в классе 3 или 4, она работала в приюте, я приходила, играла с детьми, которые там живут, ну, соответственно, просто с ними проводила время, видела, как мама работает и так далее. Вот. Потом, соответственно, ее профессия немножко изменилась, но... Я, допустим, знаю несколько человек, с которыми она взаимодействовала. Она общается практически со всеми до сих пор. Но мне кажется, это довольно явный показатель. Вот. Но я вижу, что эта работа ее достаточно сильно изматывает. Вот. Это не выгорание, потому что она любит свою профессию, она в ней развивается. То есть недавно она поступила учиться на психолога, кстати. Да. Наконец-то давно пора.
Ну, то есть, конечно, это выматывающе, потому что она вкладывает свою душу, и эмоционально это всегда очень затратно.
Ну, конечно, эмоционально отстраниться сложно. Вот, тем более, если у меня ученики в основном, ну, если брать такое общее значение этого слова «благополучное», вот, тот контингент, с которым она работает, ну, как правило, их реальность далеко не так безоблачна, то есть там приходится решать базовые проблемы, нечего есть, нет чистой одежды и так далее. Ну, наряду с этим, конечно, есть психологические травмы и прочее.
Бывали в твоей обычной повседневной жизни, уже не относящейся к профессиональной, такие моменты или случаи, когда ты понимала, что твой учительский опыт очень в тему и поможет тебе разобраться с ситуацией?
Интересный вопрос. Да. Так, надо подумать. Но на самом деле, когда ты взаимодействуешь с такими людьми, особенно с детьми, нет, не особенно с детьми, включая детей, наверное, так будет правильнее, ты действительно начинаешь лучше понимать сам себя. Допустим, я в какой-то момент поняла, что, наверное, мое достоинство в том, что я достаточно терпеливый человек, с одной стороны, с другой, могу быть в хорошем смысле занудной, наверное, с этим сталкивался любой преподаватель. Очень трудно признать, что чего-то не знаешь, особенно когда тебя застали врасплох. Это немножко бьет по самооценке, это обескураживает и так далее. Соответственно, у меня тоже это все было, но сейчас, если меня спрашивают то, чего я не знаю, я говорю, я не знаю. Опять-таки, с некоторым внутренним сопротивлением, как я это говорил, ну, для меня это достижение. Что касается недостатков, наверное, они связаны с концентрацией. Но, допустим, если я понимаю, что вокруг царит вавилонское столпотворение, это точно будет не самый лучший урок за всю мою жизнь, скажем так.
Ну что ж, спасибо, Полина. Это была очень познавательная беседа. Всегда было интересно знать внутреннюю кухню от лица преподавателя современной школы и репетитора. Я напоминаю, что сегодня с нами в студии была Полина Крыжевич, выпускница СПбГУ, дипломированный филолог.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч!